Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж», беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 9 Евангелии от Иоанна. Практически вся эта глава посвящена истории об исцелении слепорожденного, человека, который родился слепым и жил, собирая милостыню, когда, проходя по Иерусалиму с учениками, Господь увидел этого человека, ученики спрашивают Иисуса: «Господи, почему? Что произошло?» Вопрос их звучит следующим образом: кто согрешил, сам этот слепорожденный или родители его? Почему он родился слепым? И вопрос этот чрезвычайно важный вообще в истории человечества, в истории наших отношений с Богом и в жизненном контексте людей, потому что чаще всего мы уверены, причем даже не задумываясь, почему мы так в этом уверены, что если с тобой случилось что-то плохое, значит, ты чем-то провинился перед Богом. Ну, или если не ты сам, то кто-нибудь, там, и ты унаследовал это проклятие за грехи каких-нибудь предков. Это стереотипное мнение настолько распространено, что люди, в том числе и христиане, не подвергая его анализу, так думают. Совершенно на самом деле напрасно, настолько, что в конечном итоге это превращается в злобную клевету на Бога. И вот ученики спрашивают у Иисуса, как это произошло, почему этот человек родился слепым. Ну, кажется, что должны же у этого быть какие-то причины. То, что он родился слепым, это плохо. Это воспринимается как некоторое наказание. За что и кому наказание? Потому что сам этот человек, если уж он родился слепым, что он мог такого сделать, чтобы быть так страшно наказанным? И вот Господь Иисус отвечает... И ответ его чрезвычайно поучительный для нас, для всех, потому что он вообще отказывается рассуждать в этой логике. В принципе, вина, наказание, горе, которое в результате этого наказания приходит, вина одного или другого, тяжесть вины и суровость наказания, там, обязательность и неотвратимость расплаты, все это компоненты человеческих правовых систем. Но Господь Иисус говорит своим ученикам, что вообще говоря, в глазах Божьих все не так. Как? А вот как. Оказывается, говорит Христос, он это видит совершенно по-другому. Не в том дело, почему это произошло, что есть какие-то нежелательные с Божьей точки зрения вещи, которых надо избегать, чтобы на твою голову не свалилась вот такая страшная кара. Вообще по-другому. Он смотрит не назад, а вперед. Не о том говорит, как ты должен предотвратить появление таких тяжелых и драматических вещей в твоей будущей жизни, меняя свое прошлое. Он говорит о Боге, который приходит в эту ситуацию. Он говорит о человеческом горе, о страдании, которое в данном случае очень показательно, потому что действительно, ну в чем мог провиниться этот слепорожденный? Как о страдании, которое с точки зрения Бога не наказание за бывшие раньше провинности, а возможность исцеления, возможность другой, новой жизни, возможность избавления. Вот как оказывается, Господь Иисус и Бог в нем относятся к нашему человеческому страданию. И это удивительно утешительная вещь, потому что все мы так или иначе сталкиваемся с вот такими драматическими вещами. И то, что Бог видит это как возможность исцелиться, возможность встретиться с Ним, начать видеть, найти новую жизнь, это совершенно потрясающе. Часто мы думаем, как бы нам умаслить Его и уговорить, там, не карать нас за какие-то провинности, а на самом деле это возможность действительно исцелиться сердцем и телом тоже, и найти новую жизнь в Боге. Вот это может быть одна из важнейших вещей в этой главе, в этой истории про исцеление слепорожденного. Стало быть, здесь Иисус говорит со своими учениками о Боге и об этом страдающем человеке, и о спасении, которое Он, Иисус, в эту трагическую ситуацию вносит. И дальше добавляя, что на самом деле это я, говорит он, свет миру, как уже он говорил об этом в предыдущей главе, он делает некоторые действия, плюнул на землю, смешал слюну с пылью, какую-то сделал мазь, помазал глаза этому человеку и сказал, иди умойся. Иди умойся, он умылся и все, видит. Видит, как это произошло, в чем технология, да, ну какая в конце концов для нас разница, потому что никто из нас не Иисус, и мы такого брения сделать не сможем, да, важна здесь по-настоящему вот эта встреча с Господом Иисусом, но единственная, как мы бы теперь сказали, засада в том, что то был день субботний, и иудеи были уверены, что для того, чтобы оставаться верными завету с Богом, необходимо в этот день не работать. И это свое представление о неработании довели до совершенно абсурдных пределов. Тоже у нас нет времени подробно рассуждать о том, что такое ограда закона, о которой говорят часто с Господом Иисусом фарисеи, но суть идеи такова, что нужно создать такие правила, такие установления, гораздо более суровые, чем требует Бог, и совершенно не связанные с сутью повелений Божьих, но чтобы эти правила обеспечили нам формальное выполнение требований закона. Повторяю, они гораздо сложнее, труднее закона, и они вообще не учитывают то, что Бог хочет людям открыть, давая закон, лишь бы формально было вот так. И соблюдение субботы – одна из таких важнейших вещей. Фарисеи проповедовали по всему Израилю, что если мы не будем соблюдать субботу, значит, мы не верны завету, и значит, не придет Мессия. Значит, каждое нарушение субботы есть некоторое действие, которое отдаляет спасение, отдаляет приход Мессии. Они верили, что если наберется в Израиле 2/3 праведников, то вот тогда Бог пошлет избавление своему народу. Поэтому то, что Иисус сделал вот это действие в субботу, вдруг вызвало совершенно неумеренную с точки зрения современного читателя реакцию. Ну да, совершил он некоторые движения, которые с достаточной долей условности можно назвать трудом. Но если бы мы спросили себя, А в чем смысл субботы? Как сам Иисус иногда спрашивает у тех же иудеев, что дозволительно делать в субботу, добро или зло, спасти жизнь или погубить? Да что по-настоящему для Бога важно? Он-то как раз всегда обращает людей, которые вокруг него задумываются на эту тему, обращает к смыслу, к сути, к тому, что Бог о себе хотел сказать, давая нам те или иные установления закона. Но для иудеев, для фарисеев в первую очередь совершенно нетерпимым оказывается сам факт. А суть отодвигается, смысл отодвигается на второй план. Смыслом в каком-то смысле даже вовсе и не нужен. Чрезвычайно тоже вещь впечатляющая, потому что если мы пытаемся быть учениками Христа, нам необходимо все время проверять себя, на кого мы больше похожи. На фарисеев, которые ставят себе задачу выучить все правила наизусть и неукоснительно их соблюдать, не задумываясь о смысле. Или учеников Иисуса, которые спрашивают его о смысле происходящего, о том, что это стоит и как это выглядит в глазах Бога. Вот. А этого же слепорожденного берут под белые руки и ведут к фарисеям, которые начинают его допрашивать. В сущности, такие следственные действия, в миниатюре, но уже напоминающие тот процесс, который будет происходить против Иисуса в течение нескольких последних месяцев перед распятием. Вот они его допрашивают, что ты думаешь, что ты о нем скажешь. И этот человек, в общем, довольно естественным образом говорит, что он исцелил меня. Исцеление всегда дар Божий, возвращение к жизни, а для того, кто родился слепым, это просто начало жизни полноценной, это всегда дар Божий, ни от кого другого жизни исцеления исходить не могут. Поэтому он говорит, конечно, этот человек принес в мою жизнь волю Бога, это пророк. Совершенно это не устраивает фарисеев и книжников, поэтому они зовут родителей. Родители, ну, предпочитают так осторожно уклониться от ответа. И здесь, в сущности, не ставя перед собой такой задачи, Иоанн сообщает нам некоторую важную информацию. Он говорит о том, что в тот момент, вероятно, это осень 29-го года, может быть, начало зимы 29-30-го годов, то есть меньше, чем за полгода до распятия. В этот момент, говорит он, иудеи уже сговорились, чтобы того, кто признает Иисуса за Христа, того отлучать от синагоги. Поэтому, может быть, знаете, для современного читателя интересно не то, как пытаются вырулить из этой ситуации родители слепорожденного, как та обстановка, которую обозначает это почти случайное, в сущности, замечание евангелиста. Потому что, да, официальные религиозные власти, вся вот эта вот корпорация профессиональных верующих, они уже вполне целенаправленно пытаются противодействовать Иисусу. Снова призывают этого бывшего слепого, бывшего слепорожденного, фарисеи, снова его допрашивают, и настолько это выглядит нарочито, настолько это выглядит попытками, как теперь говорят, докопаться, что он спрашивает их, ну что вы ко мне пристали, что вы хотите, чтобы я вам сказал, вы тоже хотите стать его учениками? На что фарисеи с возмущением говорят, мы ученики Моисея, это ты его ученик, а вот Моисей, с Моисеем говорил Бог, а откуда этот человек, мы не знаем. Удивительный совершенно вопрос задает слепорожденный, но если он меня исцелил, если он открыл мне глаза, как вы можете утверждать, что вы знаете Бога и не знаете, откуда он? Как это может быть? Снова, как в предыдущей главе, речь идет о том, что слов о Боге у этих людей очень много, а знания Бога очень мало. Вот, и это тоже бывает сплошь и рядом. Больше того, знаете, иногда вообще-то кажется, что чем больше слов о Боге, тем меньше реального знания Бога. Может быть, это так и не всегда, но в данной ситуации именно так. Как так может быть, если вы так много объясняете и преподаете, а реального действия Божьего распознать не можете? Да, ну, в конце концов, они его выгнали, говорят, ты весь в грехах родился, уходи, нечего тут нас учить. И после этого Иисус находит этого человека в храме, потому что слепорожденный, конечно, пошел в храм после этого, конечно, помолиться, поблагодарить, прославить Бога. В его сердце есть вот эта потребность, оно на самом деле живое, это сердце, понимаете, и то, что он в храм пошел, свидетельствует об этом. И вот в храме Иисус обращается к нему и говорит, веруешь ли ты в Сына Божьего, в того, кто пришел от Бога? И здесь, во-первых, очень важен сам вопрос. Сам факт, что Иисус его спрашивает. Казалось бы, ну, уже Сын Божий этого самого парня исцелил. Уже ему не отвертеться, в его жизни произошло чудо. И тем не менее, Бог никогда не нарушает чужую свободу. И это значит, что свой выбор Иисуса этот человек должен сделать осознанно. Не автоматически, не так, что ты получил от него благотворительную помощь, теперь хочешь не хочешь, должен стать его учеником. Хочешь ли ты, веришь ли ты, доверяешь ли ты? Ведь слово «веришь» в Евангелии всегда означает большей частью именно доверие. Готов ли ты положиться на Сына Божьего? Еще один из нюансов смысла того, как употреблялось это слово в ту эпоху и в той среде, на что тоже бывший слепорожденный выдает какую-то очень глубокую правду в своем сердце и в своей голове, потому что он говорит, а кто это? Ему не нужна теоретическая идея. Ему не полезно и ничем не может помочь абстрактное представление о том, что там существует или не существует где-то, когда-то, вот там кто-то, кто есть Сын Божий, и из этого какие-то экзистенциальные выводы могут вытекать. Он говорит, это кто, чтобы мне доверять, чтобы я мог поверить, мне нужна вот эта встреча с ним. И это, конечно, совершенно потрясающая интуиция и потрясающее свидетельство того, как незашоренные своими теоретическими представлениями люди способны понять, услышать Иисуса, действительно стать зрячими при встрече с Ним. И поэтому, когда Иисус говорит ему, это я, тот, кто с тобой говорит, он видит его. До этого он слышал только голос, когда Иисус обращался к нему и повелевал ему пойти и умыться. И, услышав слова «это я, который говорю с тобою», он падает ниц и кланяется, пал ниц и поклонился ему. И в качестве такого вывода, как морали из этой истории, Иисус говорит, вот, я пришел в этот мир для того, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Для того, чтобы невидящие видели, как этот слепорожденный, который интуитивно, может быть, и чаял найти Бога и найти в Боге то, что будет созвучно его сердцу, но без встречи с Иисусом это было невозможно. Ну, фарисеи, которые тут рядом, говорят, что же это получается, что мы, оказывается, слепы, если мы не хотим в тебе увидеть Сына Божьего. И на это Господь им говорит, если бы вы были просто слепы, в конце концов, в этом не было бы вашей вины. А проблема в том, что вы не хотите видеть, вы думаете, делаете вид, утверждаете, что вы все видите, а на самом деле нет. И в этом их проблема. Понятное дело, что для читателя, конечно, поучительно попытаться соотнести себя, свои отношения с Богом и с Иисусом Христом с той или иной стороной этой истории. Поэтому так действительно для нас важны слова Иисуса о слепорожденном, когда он говорит, что «я пришел в этот мир, чтобы невидящие видели». Мы поговорим сейчас о 10 главе Евангелия от Иоанна. 10 глава является непосредственным продолжением 9, и граница между ними поставлена очень и очень условно. И еще раз напомню, что поставлена она через 1000 лет после написания Евангелия. Да, и вот, продолжая разговор о слепоте и видении Бога, Господь обращается к слушателям, причем это и фарисеи, и книжники, и люди, которые пришли в храм послушать Его, и Его ученики, те, кто поверили Иисусу. Ко всем этим людям Он обращается и говорит о себе, как о пастыре. И здесь для нас есть целый ряд очень важных вещей, на которые надо обратить внимание. Во-первых, для той среды, в которой действует Господь Иисус, понятие пастыря хорошо известно. С одной стороны, известно, что Бог поставил священников Иерусалимского храма пастырями народа Божьего. А с другой стороны, за добрых 1500 лет Бог обличает пастыри через пророка Иезекииля, говоря: «Вот я на пастыре пасущих самих себя». И в конечном итоге через того же Иезекииля Бог говорит: «Наступят дни, когда я сам буду пастырем своего народа». Я сам, не через вот там этих людей, которые, хотя и поставлены пасти народ Божий, но совершенно оказываются к этому непригодны. Бог обещает своему народу: «Я сам буду вашим пастырем». Ну вот, христианам это тоже чрезвычайно важно, потому что на практике мы сплошь и рядом, особенно духовенство, говорим о себе как о пастырях, но это совершенно не то, что обещал Бог. Бог не обещал: «Я дам вам замечательных мудрецов в черных рясах, которые будут вас пасти». Он сказал: «Я сам буду пастырем своего народа». Это важно помнить, важно. Иначе мы, в общем, довольно легко впадаем в разные исторически неоправданные уклонения. Да, теперь следующее очень важное, что нам тоже надо понять, и что в нашей русской культуре понять бывает очень трудно, это что означает пастырь. Мы, как правило, представляем себе, ну, в связи с нашими идиллическими и букалическими представлениями о сельской жизни, что пастырь – это слегка с утра выпивший, небритый дядька, который идет с кнутом и гонит кнутом стадо в каком-нибудь направлении. Так пасут коров в России. Но на Ближнем Востоке, и в том числе в Святой Земле, пасли и пасут по-другому. Пастырь – это тот, кто идет впереди стада, это тот, кто проверяет, можно ли пройти этой дорогой, не опасна ли она, нет ли там притаившегося волка или опасной осыпи, тот, кто проходит путь вперед и обращается к своим овцам и зовет их: «Идите сюда». И тогда они идут, как говорит Иисус, потому что они знают голос пастыря и доверяют ему. Поэтому, когда мы говорим, вернее, когда мы читаем в 10 главе о пастырстве, те слова, которые об этом говорит Иисус, это тоже чрезвычайно важно понимать. Он говорит о себе не как о том, кто пинками и кнутом загоняет, знаете, как большевики говорили: «Железной рукой загоним человечество в счастье». Нет, это не то пастырство, которое имеет в виду Бог. Иисус говорит о себе как о том, кто проверяет путь верности Богу и свидетельствует своим овцам, своим ученикам, что да, если жить в соответствии с Его Словом, а Иисус в самом деле живет в полном соответствии с тем, что Он говорит, тогда это путь правды, тогда это путь к Богу. И Он говорит понятную для слушателей вещь, что пастырь – это тот, кому овцы доверяют, кого они знают, и на чей голос они откликаются, за кем они идут. И поэтому он и говорит о себе: «Я пастырь добрый, я тот, кто отдает свою жизнь для того, чтобы этот путь овцам найти, путь овцам проложить, пройти по этому пути первым». Святые отцы поздней античности, раннего средневековья часто очень восхищались именно этой картиной Иисуса, который первым проходит путь от смерти к жизни. В частности, в евхаристических молитвах святителя Василия Великого мы видим это и слышим, когда совершаются его литургии в нашей жизни. Вот Христос говорит своим ученикам: «Я знаю моих овец, и они знают меня, потому что они доверяют мне, они идут за мною». Для читателей из этого по меньшей мере есть два вывода. Первый – необходимо знать Иисуса. Если ты не пытаешься познакомиться с ним, если для тебя интересна не его личность, а там какая-то абстрактная идея Мессии или там вот Сына Божьего, как он предлагает слепорожденному в предыдущей главе, в общем, ничего не происходит. Надо знать его голос для того, чтобы доверять ему. И это возможно только в каком-то диалоге, как мы друг с другом знакомимся, сталкиваясь, встречаясь и проходя какой-то общий путь жизни, так и с Иисусом общий путь вместе с ним, путь, который мы идем за ним по его слову, он может научить нас действительно ему доверять. И еще одна совершенно удивительная вещь, которую он говорит о себе: «Я дверь овцам». Значит, он не только тот, кто ведет по этому пути, но он сам и является этим путем, той дверью, через которую ты можешь к Богу прийти. И если ты пытаешься пройти мимо двери, значит, ты в лучшем случае лезешь в окно, а, скорее всего, упираешься лбом в стену. Это на самом деле образ очень зрительный и очень сильный, я бы сказал. Дальше Господь говорит о том, чего на самом деле ему стоит быть пастырем нас всех, как его овец. Он говорит о том, что да, я отдаю свою жизнь ради той паствы, которую отец дал мне. Он это делает не вынужденно. Для христиан это очень важная тоже вещь. Христос говорит о том, что никто не отнимает у меня моей жизни. Это моя воля ее отдать. Тоже удивительная совершенно вещь. Понимаете, об одной и той же трагедии смерти Христа на кресте мы можем говорить по меньшей мере с двух разных сторон. С одной стороны, это мы, люди, отвергаем его и заставляем умереть, но он смотрит на это по-другому. Это он сам отдает нам свою жизнь ради того, чтобы вывести нас. Понимаете? Трагическая канва одна и та же, а смысл и выводы, и следствия от того, посмотрим мы так или по-другому, в общем, достаточно разные. И дальше Иисус говорит: в этом и есть повеление Отца. Слушатели его чаще думают, что Бог пришлет своего Сына, Мессию, Спасителя, Избавителя, и прикажет ему там всех угнетателей ликвидировать, обеспечить там политическую, государственную какую-то еще свободу, процветание, прочее, прочее. Ну вот, Иисус говорит: нет, на самом деле заповедь, которую он получил от Отца, отдать свою жизнь, пройти на земле перед глазами всех нас этот путь правды Божьей, шаг за шагом, со всеми выводами, чтобы мы могли убедиться, что это действительно путь к Богу, довериться и пойти за ним. Вот такова воля Божья об Иисусе и каждом из нас, и всех нас вместе. Ну и, наконец, еще один нюанс, который тоже важно прочитать в этой первой части 10 главы, то, что Христос говорит: «У меня есть иные овцы не сего двора, которых мне надлежит привести, и будет одно стадо и один пастырь». что означали его слова в контексте, как восприняли окружающие, как они его поняли, мы сейчас угадать не можем, а гадать, понятное дело, не будем. Но важно еще, понимаете, увидеть, что в глазах Бога существует некоторое достаточно ценное многообразие его паствы. Есть овцы не этого двора, другие, за которых тоже Иисус полагает жизнь, которую ему тоже надлежит привести, чтобы было одно стадо. Потому что в силу генетических причин мы очень склонны к единообразию, к тому, чтобы все должно быть одинаково. Но все одинаково бывает либо на кладбище, либо в концлагере. А у Бога есть стадо этого двора и другого, и, наверное, еще какого-то, как он сам говорит, в доме отца моего обителей много. Это важное дополнение к нашей картине мира. И дальше... Поскольку слушающие начинают между собой спорить, что это он такое говорит, что это он, пастырь народа Божьего. Кто-то считает его бесноватым, кто-то говорит, что нет, так не может быть, это не слова бесноватого. Вот дальше продолжается дискуссия между теми, кто хочет пытается Иисусу поверить и за ним, как за пастырем, последовать, и теми, для кого это оказывается невозможным. Несколько позже, в праздник обновления, это было уже зимой, как пишет евангелист Иоанн, продолжается этот разговор, и Христос говорит иудеям: «Вы не верите, потому что вы не знаете моего голоса, а не знаете моего голоса, потому что вы не знаете Отца. Вы не хотите попробовать, вы не хотите прислушаться ко мне». Потому что они ему говорят: «Ты давай докажи нам, докажи, скажи нам, долго ли тебе держать в нас в неведении, вот скажи нам про себя». На что Господь отвечает: «Ну вот есть дела, которые я делаю, вы все видите». На самом деле коллизия происходит в отношениях отдельных людей и целых сообществ с Иисусом сплошь и рядом, потому что те свидетельства о себе и о Боге, которые Иисус нам предлагает, нам не нравятся, а нам хочется чего-нибудь другого, чего-нибудь более изысканного или экзотического. И в результате получается, что тоже мы с большой легкостью перестаем быть его овцами. Господь говорит иудеям об этом своем пастырстве снова, как в первой половине главы, но добавляет и совершенно удивительные, очень важные слова. Он говорит: «Овцы мои – это те, кого Отец дал их мне, и никто не похитит их из руки моей. Мы ужасные трусы, поэтому все время боимся, как бы так кто-нибудь или что-нибудь не отлучило нас от любви Божьей, не похитило нас из его руки». Но сам Иисус говорит слова, на которые стоило бы полагаться. «Никто не похитит их из руки моей». Это о всех его учениках сказано. «Никто не похитит их из руки моей». Это невозможно. Удивительная, потрясающая вещь. На самом деле, знаете, совершенно по-другому человек видит жизнь и строит ее, если он спиной помнит об этих словах Иисуса и полагается на них. Почему это так? Иисус говорит: потому что он и Отец одно, потому что в нем действительно полнота присутствия Бога входит в человеческий мир, в человеческую жизнь. Ну вот этого уже совершенно, конечно, фарисеи и книжники снести не могут. Слова «я» и «отец» одно – это богохульство. В их глазах, конечно. Но для читателя здесь есть по меньшей мере два пути. Один очень трудный и не знаю куда ведущий. Путь пытаться понять, как это реализовано. То, что Иисус и Отец одно. А второй путь, может быть, гораздо более простой. Сначала поверить тому, что это действительно так, а потом полнота и глубина этой тайны богочеловечества, присутствие Отца в Иисусе, будет тебе открываться так, как это Бог захочет. Для своих учеников, конечно, Иисус предлагает именно довериться. Довериться в конечном итоге тому факту, что вот именно в этом человеке, Иисусе из Назарета, Бог присутствует в нашем мире и может стать нашим пастырем.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и наш постоянный автор, общественный деятель и социолог по образованию Филипп Александрович Гриль. Сегодня мы будем говорить о идеологии, которой по Конституции в нашей стране не предусмотрено. И сейчас идут разговоры о том, что это все очень зря, что Конституция писалась под диктовку американцев при Борисе Николаевиче Ельцине. Он все сдал, и сдал в том числе и вот эту необходимейшую вещь. Без идеологии нельзя дальше, и надо ее возрождать. Филипп Александрович, что вы думаете по этому вопросу?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, это очень серьезная тема, и ее подняли очень серьезные государственные мужи. Это министр юстиции нашей страны и глава Следственного комитета. То есть, вы сами понимаете, уровень обсуждения этой темы. Эти слова государственных мужей прозвучали на Петербургском юридическом форуме примерно дней 10 назад, и вот пошла мощная волна в СМИ, стали высказываться различные люди, деятели, и в обществе началась полемика, то есть стартовал общественное обсуждение очень мощное. Я, конечно, как социолог, как человек, знакомый с русской историей, конечно, я на это тоже решил откликнуться, тоже высказать свое скромное мнение на этот счет. Почему, как и зачем нам это нужно или не нужно, вот мы сейчас будем это обсуждать.
Насколько я понимаю, в современном мире официальную идеологию, прописанную в Конституции, в основном законе, имеют не так уж много стран. Эти страны, скорее всего, не европейские. Видимо, Китай, Северная Корея, я не знаю, наверное, еще какие-то.
Этот вопрос, да, он характерен для стран с однопартийной системой. Ну, мы можем посмотреть какие-то страны. Это Куба, там, Северная Корея, Вьетнам, то есть, где четко прописана, там, допустим, там, социалистическая идеология. То есть, это такие очень специфические, как бы, страны. Но мы, конечно, вернемся в нашу страну, в которой декларирована многопартийность. У нас есть 13-я статья Конституции, где не разрешено какую-либо идеологию устанавливать в качестве государственной. Вот вы в это внимательно слушаетесь. То есть не просто запрещена там идеология, пожалуйста. У нас есть идеологическое многообразие в стране. То есть это основа нашего теперь государства. Кстати, эта статья является одной из базисных для нашей, так сказать, Конституции. То есть это не просто какой-то там параграф, который можно просто выкинуть. Вот взять там, нам это не нравится. Это нужно созывать конституционное собрание. То есть это очень трудоемкий, сложный процесс, чтобы изменить это. И вот вопрос, а зачем нам это нужно?
Давайте для начала определимся с термином. Что такое идеология?
Идеология – это набор принципов, тезисов, которые ложатся в основу мировоззрения.
А православие – это идеология?
Православие – это все-таки религия. А религия – это гораздо больше, чем идеология. Вообще православие – это благодатная жизнь в Святом Духе. Поэтому все-таки назвать православие идеологию все-таки будет некорректно, неправильно. Да, конечно, православие – это, так сказать, идея, это, так сказать, духовный, так сказать, взгляд на мир. Но сводить его, так сказать, к партийности, понимаете, просто к набору каких-то тезисов, это, я считаю, что это неправильно.
Насколько я знаю, в архаических обществах и в средневековых, но вплоть до нового времени, религия и была идеологией, это было примерно одно и то же.
Да, была государственная религия во многих странах, она до сих пор, кстати, прописана во многих европейских странах, там есть как бы основное вера, так сказать, и исповедание, но при этом там это сочетается там с правами человека, то есть человек там имеет право эту религию не исповедовать, то есть без как бы последствий для себя. У нашей страны был очень трагический опыт в 20 веке. Мы 70 лет жили в идеократическом государстве, где правила коммунистическая идея. Если вы помните, особенно старшее поколение, которое нас слушает, что в Советской Конституции была статья номер 6, закреплявшая руководящую и направляющую роль коммунистической партии. То есть это была общеобязательная идеология. Вообще, если какая-либо идеология в качестве государственной объявляется, она становится общеобязательной. И возникает большой вопрос, а вот я ее, например, не хочу исповедовать, эту идеологию общеобязательную, что из этого следует? То есть человек поражается в правах, там, он подвергается аресту, он как-то исключается из общественного поля. То есть это как бы резонный вопрос. Если что-то устанавливается в качестве государственной идеологии, значит, соответственно, есть санкции, да? За неразделение этой идеологии. Мы помним, что в Советском Союзе наказывали за сопротивление коммунистической идеологии. Собственно, эту статью в конце 80-х удалили под давлением общественности. Шестая статья Конституции была из Конституции СССР убрана. Вот в течение там, вот, периода перестройки. И против нее проводились огромные митинги. То есть это было целое, так сказать, движение, если вы это, так сказать, помните. Ну, а молодежи, которая нас слушает, я это просто напомню, что это достаточно все плохо кончилось. Вот это вот установление единой идеологии государственной, общеобязательной, это ни к чему хорошему не привело. Она, кстати, была богоборческой, между прочим, верующие, так сказать, люди от нее страдали. Если вы помните, там были гонения на церковь и убийства священников, и разрушение храмов, и кощунство, и очень многие неприятные, тяжелые, страшные вещи. Мы эту историю проходили. И вот возникает вопрос, а что сейчас хотят нам дать в качестве государственной идеологии? Ну, во всяком случае, вот эти мужи, которые начали этот вопрос, их хочется спросить, а что, опять? Вот опять у нас будет там, условно говоря, шестая статья, которая нам что-то пропишет. А что пропишет, как? Это грандиозный вопрос, и он, честно говоря, вызывает очень большие сомнения. Памятуя о нашей недавней истории, у меня, например, это вызывает опасения, справедливые опасения.
А вдруг нам будет предложено что-то очень хорошее в качестве идеологии?
Вы знаете, я сомневаюсь. Почему-то мне мой опыт социолога, историка подсказывает, что как-то вот это все очень нехорошо себя показывало. Во-первых, это все выродится в формальность определенного рода. То есть, да, будет присяга некой, так сказать, идеологии. Люди ее будут отторгать, естественно. Люди над ней будут смеяться. Потом один умный человек, общественный деятель, сказал, ну вот у нас есть Конституция, она сама по себе есть уже идеология. Там очень много заложено правильных постулатов, правильных тезисов, там, об объединенной тысячелетней истории России, о вере в Бога, переданной нам предками. А почему мы не можем просто считать нашу Конституцию в целом, ну, вот таким базисом для нашей национальной идеологии? Можно в нее внести просто некие, так сказать, поправки, как вот вносили же несколько лет назад. Я не понимаю, зачем надо это закреплять в качестве закона? Какую-то идеологию, вот, брать вот из множества идеологий. Мне кажется, что это очень будет неправильным принципом. Это обеднит наше общество, это наложит на людей некий такой идейный гнет. Понимаете, это вызовет в обществе конфликты и на самом деле скрытые, так сказать, разделения. Потому что люди будут, ну, как бы их будут обязывать быть лояльными к этой, ну, так сказать, идеологии. А если они не смогут к ней быть лояльными по какой-то причине, что это будет за идеология? Вы знаете, возникает очень много тяжелых вопросов. А вот ответов на них я пока не вижу.
Ну, наверное, есть причины, по которой эти люди хотят, чтобы базовая статья Конституции была отменена, и в нашей стране снова возникла идиократия.
Ну, наверное, они, конечно, руководствуются какими-то здравыми, наверное, суждениями о том, что общество сейчас у нас в сложной ситуации, у нас очень сложный исторический период, вы все прекрасно знаете, и, конечно, нужно сплочение общества, но я не вижу, я говорю, что я не вижу смысла вот в этом вот казенном акте именно взять вот какую-то идеологию, там, объявить ее государственной, отменить, значит, эту статью 13-ю. Я вижу, что эта идеология может потом переродиться в тоталитарную, например, идеологию, когда просто за ее неразделение, например, людей будут, например, карать. Мы это проходили в 20 веке, совсем недавно. Поэтому я бы предостерег наших государственных мужей от каких-то скоропалительных все-таки выводов, и я бы им советовал пойти другим путем.
Каким?
Таким, что должны быть просто выработаны государственным определенные принципы, которые просто будут пропагандироваться, которые будут просто людям объясняться. Во-первых, существование идеологии не обязательно должно иметь писанные, так сказать, границы. Это совершенно не нужно. Во всех обществах, кстати, существует неписанная идеология. Это каждый социолог, каждый историк это прекрасно знает. Зачем нам выдумывать очередной велосипед, который может оказаться, извините меня, телячьим, так сказать, вагоном в концлагерь, в конечном итоге, понимаете? Зачем нам это нужно? Конечно, нужно проповедовать идеи здоровой семьи, веры в Бога, милосердия, солидарности, патриотизма, любви к своему отечеству и его истории. Это нужно делать. Это совершенно не обязательно, как говорится, облекать в форму, понимаете, протокола, в форму статьи Конституции, понимаете, в параграф Уголовного кодекса. Зачем это нужно делать? Это сделать эту идею мертвой вот изначально. Нужно просто иметь здравое направление, нужно брать честных людей, историков, социологов, писателей, которые бы общались бы с обществом, которые бы объясняли ему сложность момента, рассказывали бы ему правду о нашей истории, рассказывали бы это школьникам, там, студентам, обычным людям. Можно делать огромное количество просветительских передач, программ, издавать брошюры, книги. Я вижу, вы знаете, ну, у современного общества есть огромное количество медийных, так сказать, возможностей донести любую идею до каждого там, знаете, самого отдаленного уголка нашей, так сказать, страны, до каждого там самого там простого человека. Зачем играться в эти параграфы? Зачем опять городить вот этот вот огород, понимаете? Я этого не понимаю лично. Вот честно скажу, как человек патриотически настроенный, как поддерживающий нашу страну вот во всех ее теперешних, как говорится, сложных, так сказать, ситуациях, как, так сказать, патриот, да, но я против вот этой вот идеи.
Может быть, это ностальгия по советскому прошлому, как говорит один наш автор, человек, не любящий советское прошлое нашей страны, это русофоб. Возможно, идиократия для них привычна, они в этом выросли, и теперь ничего другого на ум им не приходит. То, что вы рассказали, это, конечно, все правильно, но это очень долго, затратно, и людей надо искать, и всем этим заниматься. Проще обязать все население шагать в ногу, быть лояльным официальной идеологии, а те, кто по каким-то причинам не хочет, отправиться в места не столь отдаленные.
Но я хочу сказать, что в нашей стране уже была официальная идеология 70 лет, это кончилось крушением этой страны, это кончилось полным отторжением этой идеологии, так сказать, большинством населения.
С вами могут поспорить, как раз вот крушение идеологии вызвало крушение страны. Если бы идеология была крепкой, если бы ее не размывали всякие там диссиденты и любители послушать BBC и «Голос Америки», то, возможно, страна до сих пор была бы жива и процветала, и внушала уважение и страх всему остальному миру.
Дело в том, что я могу расстроить, что большинство граждан Советского Союза никакому, так сказать, BBC, никаким диссидентам не имело никакого ни прямого, ни косвенного, ни отношения, и ничего не слушало. Слушали вот эти все голоса, так называемые единицы советских людей, а диссидентов вообще никто не знал, кто это такие. Я вот, честно, у меня советское было детство. В моей семье не знали, кто это такие, и никакое, так сказать, BBC никто ни в каком, как говорится, виде не слушал. И я видел настроение в своем классе, в своем дворе, коммунистическую идеологию все считали мертворожденной, над ней смеялись. Они не были диссидентами, это были обычные инженеры, вот там сотрудники моих родителей, я из семьи там ИТРов, инженерно-технических работников, это обычные советские люди, там были командировочные в основном. Я среди них ни одного адепта советской идеологии не видел, над этим просто смеялись, рассказывали анекдоты. Ну, объявить весь, конечно, народ предателями, там, я не знаю, там, слушателями, там, диссидентов и BBC, но это, конечно, сильно. Просто коммунистическая идеология, она сама по себе была тупиковой. У нее был, конечно, там фанатический период, когда за там, нее рвали там, ноздри, фанатики, там, отправили людей, так сказать, в лагеря, но она сама себя изжила просто. Поэтому Советский Союз рухнул под грузом собственных причин в первую очередь. Потому что они говорили с высоких трибун одно, а люди в своей жизни видели совершенно другое. И вот этот вот зазор-то как раз и погубил эту, так сказать, систему. И не надо сваливать здесь на каких-то врагов, понимаете, явных там, или, так сказать, мифических. Конечно, враги у любого государства в других государствах есть, я это не буду отрицать. Но давайте мы так скажем, Россия всегда гибла и, так сказать, разваливалась под грузом внутренних причин и проблем. В первую очередь, это 99 с лишним процентов. И можно там 1% списать на козни, как говорится, условных там врагов или там, ну, безусловных там. А потом вот этот вот дикий тезис, что если мне не нравится советская власть, я, так сказать, там русофоб. Да, мне, так сказать, не нравится, что были гонения на церковь, то, что взрывались храмы, то, что в них были сортиры. Так сказать, оно не нравится, уничтожение людей разных сословий, там, крестьян, дворян, там, священников, офицеров. Мне не нравится, что в советской системе была цензура, которая отсекла от нас огромный пласт русской, так сказать, культуры. Там, ну, философию Серебряного века, там, поэтов, писателей, художников. Мне это не нравится, потому что это была дикость. И это, кстати, привело к падению страны в результате. Вот этот вот намордник идеологический, понимаете, который он оболванивал людей, он в результате-то и явился причиной того, что люди перестали мыслить, люди стали думать, что на Западе рай, западное общество очень проблемное и тяжелое. Но, так сказать, советские люди думали, что там вот жвачку дают, джинсы, и там рай. Понимаете, конечно, когда вы стоите за каким-нибудь хозяйственным мылом полдня, у вас невольно появится мысль, что где-то есть места-то побогаче, получше, и там люди живут замечательно, что нам надо срочно туда. Вы сами создали эту проблему, сами создали класс партийной номенклатуры, которая жила, извините меня, спецжизнью, у которой были свои магазины, в которые мы не могли попасть. Обычные люди стояли в очередях. Поэтому не надо, так сказать, врать людям никогда. И надо свою идеологию делать честной. Либо она для всех одна и та же, либо она, извините меня, ни для кого. Вот поэтому Советский-то Союз и рухнул.
Но ведь люди хотят, чтобы их обманули.
Не знаю, разные хрия людей. Вот мне уже 50 лет скоро. Я знаю разных людей. Я знаю очень многих людей, которые не хотят обмана, которые хотят жить честно, так сказать, и по правде, которые являются искренними, так сказать, патриотами своей страны. И им не нужна указивка. Вот откуда-то там, вот будет в Конституции статья об идеологии, я сразу стану патриотом. Понимаете, это совершенно наивный какой-то архаический подход. Да нет, патриотизм взращивается в семье, в первую очередь. Семья – источник взглядов человека. Потом, когда человек начинает свою социализацию, это детский сад, школа, институт, работа. И вот там тоже ему уже добавляются, как говорится, очки. Он видит людей, он видит, как говорится, общение с этими людьми, он приобретает навыки существования в обществе, и он уже видит, как люди ко всему относятся. И я скажу, что у нас основная масса нашего народа сейчас, они вполне патриотичны. Но я не думаю, что наши люди обрадуются какому-то очередному параграфу, закорючке, понимаете, там в основном законе, что это прямо вот сейчас возьмет и людей прям построит в дружные колонны. Не построит. Я знаю наш народ. Это вызовет у людей отторжение на самом деле.
У кого-то вызовет отторжение, а кто-то обрадуется, кто-то построится. Все очень по-разному.
Ну, я хочу сказать так. Сейчас это построить уже не удастся. Общество достаточно информированное, общество достаточно критичное, и вот такими замшелыми, простите меня, методами действовать, что мы сейчас вот закорючку поставим где-то, и у нас прям все будет здорово завтра, все прям станут патриотами, все станут любить свою страну, будут готовы ее защищать. Нет, народ надо воспитывать, надо вести просветительскую, историческую деятельность, понимаете, давать слово настоящим историкам, настоящим писателям, настоящим ученым. Вот кто должен делать это дело, пастырям нашим, чтобы они говорили с народом искренне, потому что народ очень хорошо чувствует казенную фальшь. Я прекрасно помню времена там пионерии, времена комсомола, это все. Вот эти вот казенные словеса по параграфам, понимаете, они вызывали отторжение у людей. Самое настоящее, при том, что это было обязательно, это была обязательная идеология, прописанная в государственном законе, но и ни на что это не влияло, это вызывало глубочайшее отторжение и раздражение у людей. Зачем нам повторять этот бесплодный путь, понимаете, к поражению опять? Я вот считаю, что этого делать не надо.
У кого-то вызывало отторжение, а кто-то с радостью все это принимал и верил. Есть такие строчки у прекрасного поэта Олега Митяева в песне, где он говорит о своем отце: «Верил Сталину, верил Хрущеву, верил, верил, работал и пил». И, быть может, прожил он еще бы, если бы он алкоголиком был. Так что, знаете, вот верили, да, и у Галича прекрасное стихотворение о том, как в барак к заключенным входит начальник лагеря и говорит о том, что был съезд, и вот оказывается, что...
«Оказался наш отец не отцом, а сукою. Кум ответил с мукою». Да, и в одну ночь памятники товарищу Сталину в 61-м году были ночью все снесены. Я вам скажу так, никто на защиту этих памятников не вышел. Никакие плакавшие в 53-м году люди, рыдавшие, рвавшие на себе рубахи. Вот прошло, сколько? Прошло 8 лет. Вынесли из мавзолея Сталина, закопали и снесли за ночь, за одну ночь. Убрали все названия в стране и снесли его памятники. Вышли ли люди его защищать? Ну, вот те, которые плакали, там, рвали на себе рубаху. Нет, не вышли. И когда Советский Союз рушился в 91-м году, вы думаете, кто-то ГКЧП поддержал, который пытался там что-то, ну, плохо, хорошо, это тема другого разговора большого. Советские люди, Союз Советский не стали защищать. Ни одного митинга в поддержку не было. Я это помню время хорошо, понимаете, я, как говорится, ну, очевидец тех событий, никому было ничего не нужно, потому что идеология – это указивка, а начальники, они сами знают, как надо, понимаете, захотели памятники – поставили, захотели мумию, так сказать, в мавзолей положили, захотят – уберут, и вас не спросят ни о чем, а то, что вы думаете, это никому не интересно, понимаете, не надо общаться с людьми за корючками параграфов. Потому что это вызывает вот такое отторжение.
Как сказал некто негде, забыл, как звали этого известного человека, история учит нас тому, что она нас ничему не учит.
Ну, есть такое выражение, да, я очень просто надеюсь, что этот вопрос не будет разрешен все-таки таким формально-юридическим, так сказать, путем, что все-таки у нас руководство умнее, мудрее, и оно лучше знает историю, сделало, все-таки сделало выводы из истории 20 века, из истории вот нашего теперешнего 30-летия пост, так сказать, советского, что все-таки это останется на уровне разговоров, а не пойдет в параграфы, понимаете? И я очень на это надеюсь, потому что я искренне желаю России силы, воли и патриотизма здорового.
Я думаю, что все нас слушающие, я в том числе, желаем России именно этого, потому что мы любим свою родину, мы здесь живем. Это совершенно нормальное чувство любого человека на любом континенте – любить землю, на которой он живет. Благодарю вас, Филипп Александрович, за то, что вы нашли время прийти к нам в студию, побеседовать об этой важной проблеме. Напоминаю, что сегодня у нашего микрофона был общественный деятель Филипп Александрович Гриль. Беседовал с ним я, Илья Сергеев.
Спасибо за внимание.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.